Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Антон Павлович Чехов – признанный мастер короткого рассказа. Слова Чехова «краткость, сестра таланта» давно стали крылатым выражением. Чтобы в небольшом по объему произведении сказать главное, Чехову приходилось искать не только новые принципы построения текста, но и новые приемы изображения. Он умел передать идею с помощью художественных деталей, не бросающихся сразу в глаза мелочей, несущих огромную смысловую нагрузку.
Есть и более тонкие вещи, которые уже наполняют вот прозу Чехова именно тем обаянием, которое нам известно. Ну, прежде всего, да, это неприятные запахи и грязь. Вот каждый раз, когда в прозе Чехова вы встречаете «пахло чем-то» и указывается какой-то неприятный запах, это означает, что герой находится вот в этой самой реальности лжи. Ну, например, рассказ «Анна на шее», когда Анна приезжает в большое собрание, вот она только-только пойдет сейчас, ее узнает свет. Маленькая деталь, пишет Чехов, пахло газовыми рожками и солдатами. Все, просто вот небольшая деталь, да, и человек идет, да. Или в Ионыче, да, тоже небольшая деталь, пахло жареным луком. Да? И ты тоже понимаешь, что что-то здесь происходит не так. Да? Мы можем вспомнить в связи с этим в рассказе «Крыжовник» в конце деталь, над которой чеховеды бьются до сих пор. Там описывается, как два человека после рассказа о «Крыжовнике» легли спать, и один из них мучается, потому что трубка другого очень сильно пахнет, и он не может уснуть. То есть вот неприятный запах, идущий от трубочки Чимши Гималайского, героя рассказа «Крыжовник», который рассказывает историю о своем брате, она определенным образом характеризует персонажа. Ну и эти примеры с тем, где что-то пахнет, да, пахнет неприятно или пахнет, наоборот, приятно, где пахнет приятно, там, соответственно, Чехов намекает, что это все в порядке, это нормальный запах, хороший запах. А вот неприятный запах – это как раз такой показатель реальности лжи.
Как отмечают исследователи, словарь запахов у Чехова обширен и включает несколько сотен наименований, около 400. А пока вновь убедимся в том, как писатели любят характеризовать героя через запахи. Для этого вспомним самое начало рассказа «Толстый и тонкий». На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей.
В этом смысле очень интересным является рассказ «Каштанка», который написан от лица собаки. Мы понимаем, что у собаки с запахами особые отношения. И в этом смысле вот свой художественный метод здесь Чехов развивает очень хорошо. Мы помним, что Каштанка живет у столяра Луки Александровича. У него есть племянник, который над ней издевается. И вроде бы как мы не можем понять, а что же такого хорошего в жизни Каштанки. Но вот вроде бы ей повезло, и она, потерявшись, попала к другому хозяину, к цирковому клоуну. Но первое, что Каштанку раздражает, что ей не нравится вот в этом новом жилище, ей не нравится именно запах. И здесь мы понимаем, что это ложное счастье. Каштанка в этом месте не будет счастлива. Ну что значит мы понимаем? Если мы в курсе вот тех меток, которые оставляет Чехов, мы понимаем, что это его точка зрения. И поэтому сбежать из мира цирка для Каштанки очень важно, потому что она вернется в то состояние, где она была подлинно счастлива. Но была ли счастлива Каштанка – это вопрос. Оставим пока его без ответа.
Тот или иной запах служит в произведениях Чехова для характеристики изображаемой среды, обстановки или отдельного персонажа. Посмотрим, какими еще художественными приемами любит пользоваться автор.
Точно так же, когда мы видим, что Чехов описывает полных, толстых людей, когда он, ну, просто дает детали их полноты, это означает, что эти люди, ну, либо пребывают в иллюзиях, либо они жадные, либо у них есть какие-то амбиции, то есть они точно так же живут в реальности лжи. Здесь можно тоже приводить огромное количество примеров. Тот же самый Ионыч, который заметно толстеет, доктор Старцев, да, который изначально был подвижником, который был благородным доктором, который стремился, условно говоря, спасти мир, помогать бедным. Да. Когда он становится успешным врачом, когда деньги для него заменяют любовь и человеческие отношения, он начинает заметно толстеть, и к концу рассказа мы видим его просто разжиревшим, потерявшим совесть человеком. Да, вот в этом смысле мы понимаем, что излишний вес, скажем так, в реальности Чехова – это точно такой же показатель лжи, состояния лжи.
В рассказе «Хирургия» Чехов характеризует своего героя так. Фельдшер Курятин – толстый человек лет 40, в поношенной жакетке и истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцем левой руки – сигара, распространяющая зловоние. Становится понятно, какую атмосферу Чехов задает таким описанием.
Еще два маркера, я просто их перечислю, да, чтобы список был полный. Это картинки бреда, безумия, сумасшествия, абсурдного сна. Мы можем это увидеть и в том же Ионыче, и в рассказе «Черный монах», где просто описывается, как ученый сходит с ума. И, конечно, в «Палате номер 6». Вообще темы вот, безумия, сумасшествия, да, это точно такая же реальность лжи. Ну и, конечно, это тема плохого искусства, когда описывается, например, в одной из повестей плохой архитектор, который строит уродливые дома, когда описывается художник, который пишет плохие картины, или когда описывается дама Ольга Ивановна в рассказе «Попрыгунья», которая восторгается плохим искусством. Все это как раз вот говорит нам о том, что люди пребывают в состоянии лжи.
Драматизм рассказов Чехова часто состоит в том, что люди, в них представленные, даже не понимают бессмысленности своего существования. Вот один из наиболее грустных рассказов – «Приданое». Рассказчик трижды, с интервалами в несколько лет, попадает в маленький городской домик. Обитательница его, мать и дочь Чекамасовы, с утра до ночи шьют приданое для Манечки. Сначала ей 19 лет, потом она перестарок. Наконец, ее уже совсем нет на свете, а мать все продолжает шитье. Замужество становится все большей абстракцией, отговоркой и оправданием явно бессмысленной работе. Этим женщинам не может прийти в голову вопрос о назначении жизни. К тому же, если обратить внимание на чеховскую ремарку о запахе, пахло порошком от моли и новыми козловыми башмаками, становится понятно, что героини этого рассказа пребывают в состоянии самообмана, иллюзий, несбывшихся надежд. Какие еще состояния, кроме этих, мы встречаем в рассказах Чехова?
В повести «Степь» Чехов сам перечисляет все остальные состояния. В «Степи», кстати, реальности лжи уделяется меньше всего времени, но вот три других, они там как раз перечисляются очень хорошо. Это состояние напряжения, так его называет сам Чехов. Это состояние тоски. И вообще, вот если мы посмотрим, абсолютное большинство произведений Чехова, они как раз и связаны с тем, что персонажи переходят либо из реальности лжи в реальность напряжения, потом в реальность тоски, опять в реальность лжи, опять в реальность напряжения. И Чехов все время задает вопрос, ну когда же вы будете счастливы? Потому что четвертое состояние как раз и есть счастье.
Тема счастья волновала Чехова всегда. Поэтому в рассказе «Крыжовник» в уста своего героя писатель вкладывает такую мысль. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Значит ли это, что человек обречен на страдания, а счастье противоестественно и вредно? Нет, отнюдь. Писатель не призывает к мукам. Напротив, он хочет, чтобы каждый человек, которому удалось создать собственный тихий, уютный мирок, вышел из него и помог тому, кому повезло меньше. И тогда человеческого страдания в мире станет меньше.
И, наконец, еще одно состояние, которое Чехов так и называет состояние тоски. Ну, тут все понятно, когда человек просто смотрит в пространство, разговаривает сам с собой, когда он находится в состоянии, как сказано в Библии, окамененного нечувствия, когда он абсолютно нечувствителен к эмоциям. Ну, если почитать, например, скрипку Ротшильда, если почитать рассказ, который так и называется «Тоска», про извозчика Иону, который разговаривает с лошадью и пытается разговаривать с собеседниками, они не могут с ним поговорить, потому что, ну, они либо праздные, шатающиеся гуляки, которые никак не могут его понять. А у него дело в том, что умер сын, да, и он пытается всем рассказать о том, как ему плохо, но вот это его состояние тоски никто не может понять. И вот это состояние тоски, реальность тоски, третья реальность, которую любит описывать Чехов, в ней тоже есть определенные метки. Ну, например, это болезнь, это ритмичный стук, когда кто-то стучится в дверь или когда стучат по металлу. Да, писательница Татьяна Толстая впервые отметила, что в том же самом рассказе «Душечка», перед тем, как умирает очередной муж героини, кто-то стучит к ней в калитку, либо приносит телеграмму, и в конце она уже боится, да, когда стучат в калитку, она просто уже относится к этому просто с ужасом, да, что же сейчас произойдет, ну, ничего не происходит. Это вой собаки, тоже еще один маркер тоски, который есть, или вообще как бы крик хищной птицы, да, вот подобного рода вещи. Кстати, когда в Каштанке умирает гусь, в этот момент кто-то начинает дико стучать в ворота. Да, вот если понимать, что происходит, если понимать эту систему маркеров Чехова, то мы поймем, что это просто реальность тоски, которая врывается, да, со смертью гуся, она врывается вот в этот вот такой очень, ну, казалось бы, благостный мир, в котором живет клоун и вот эти самые его животные. Вообще, я могу привести еще гораздо больше примеров того, вот этих маркеров тоски, да, но я предлагаю просто вам самим обращать на это внимание, когда вы будете читать произведение Чехова, и на стук, и на вой, и на крик, и на маркеры из других реальностей, о которых я рассказал.
В наших следующих передачах мы вернемся к вопросу о том, что для чеховских героев есть счастье и что такое счастье для него самого. А на сегодня это все. До новой встречи через неделю. До свидания.